Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В нашей студии гость Константин Павлович Порожский, профессор Горного университета, руководитель общественной организации «Клуб здоровья Вита». Здравствуйте.
Добрый день.
Константин Павлович, вот буквально перед эфиром узнала, что вы еще вошли как просветитель Екатеринбурга в одноименную книгу «Просветители Екатеринбурга». Это какое направление деятельности?
Направление деятельности самое широкое, поскольку как преподаватель в Горном университете мне приходится по долгу службы этим заниматься. А кроме того, вот 25 лет в этом году, как создан вот наш замечательный клуб здоровья Вита, в котором, ну, я не ошибусь, тысячи людей познали тайны оздоровления физического, нравственного и духовного.
Поскольку обычно всякие слова типа оздоровления могут напугать некоторых наших радиослушателей, нужно сразу пояснить, что человек вы православный, и, собственно говоря, в клубе, наверное, много таких.
Естественно, клуб там, в общем-то, не спрашивает, кто какого вероисповедания, но вот я-то православный конкретно, и моя супруга тоже самая. Мы в этом плане как раз в Ивановской церкви в 91-м году крестились.
В 91-м году здесь, да?
Да, в 91-м году здесь.
А как это произошло?
Ну, наш руководитель Галина Сергеевна Шаталова, она, в общем-то, просто порекомендовала нам, так сказать, проникнуться этим, и потому что без веры делать то большое дело, за которое мы взялись, невозможно. И мы это почувствовали впоследствии, когда увидели груз этой ответственности, увидели действительно ту помощь, которая была вот особенно в последних наших экспедициях оздоровительных, мы их называем. Мы в прошлом году решили в честь 25-летия клуба и 100-летия Горного университета организовать экспедицию по рекам России, связав два города, Екатеринбург и Петрозаводск. А Петрозаводск моя родина, я сам оттуда, Карелия. Потому что создатели наших городов Никита Ерцов, который был горным инженером, он строил Петрозаводск, и Дагенин, то же самое, он строил Петровские заводы и строил наш город. Вот мы сначала хотели это связать, но впоследствии, когда мы поговорили, получили, просили благословения на наш поход большой, то отец Сергий Романов нам сказал, что надо пойти крестным ходом по рекам России. И тогда вот качественно изменился вот этот сам поход, сама его основа изменилась. Вот мы на основе вот этого здорового образа жизни смогли пройти его 40 дней в пути, посетили 46 городов, 40 храмов с такой очень большой благотворительной целью в этом походе. И в нем было очень много чудесных событий, которые научили нас, как потом отец Сергий сказал, нас народ научил идти крестным ходом по России. Вот такая была вот миссия.
Ну, это же, наверное, очень сложно. Вы это осознавали, когда выступали крестным ходом? Или это уже потом в процессе?
Это в процессе, только в процессе это возникло. Сначала казалось, ну, путешествие туристическое. Мы построили сами судно. И, честно сказать, на этом судне многие из нас вообще впервые вышли в такой большой путь. Мы, для меня это характерно, а вот для ребят с Урала, которые со мной шли, нас 17 человек было, а где-то еще на первых стадиях маршрута по часовой шло еще человек 60, то есть всего нас около сотни было. И когда мы шли по всем этим рекам, мы поняли, насколько это, в общем-то, серьезное испытание. Надо было обеспечить и жильем, и питанием всех участников экспедиции. В каждом городе нас встречали, мы, как правило, заходили в храмы, значит, были молебны, мы беседовали с молодежью о патриотическом воспитании и духовном оздоровлении, можно так, если сказать, по всему ходу маршрута, потому что люди разные. Очень много есть людей, которые не знают, куда идти, не могут сказать, что в отчаянии находятся часто, поскольку не могут на работу найти, не могут найти приложение своих сил. И вот здесь наш поход в этом смысле явился и некой такой надеждой даже. Очень многие об этом говорили, особенно молодые, в таких патриотических клубах. И очень часто, приходя в храмы, мы убеждались, что очень многого не знаем, не умеем. И вот здесь нас действительно многому научил этот поход.
Вы строили судно по каким-то чертежам?
Да, мы, конечно, старались скопировать старинные древние суда, которые находили поморы. Это мои предки. Сын мой это сделал с друзьями. Но только используя, конечно, современные технологии, потому что каркас его металлический, а сверху он обшит фанерой и пластиком, внешним обводами напоминает старинные суда, а по технологии он современный, в нем и навигационная аппаратура, и все, конечно, было, и парус, и весла. И в этом отношении, конечно, он очень быстроходный оказался, с вот таким хорошим судном. Надо сказать, что когда мы его построили, то мы сразу же выиграли на нем регату. То есть как-то так повезло нам.
Как зовут судно?
Судно называется «Рюрик» с твердым знаком на конце. «Рюрик» переводится «сокол». То есть мы не имели в виду здесь князей, мы имели в виду именно, что это такая древняя традиция, и назвали его «Рюрик», просто сын назвал так. Я даже не задумывался, почему.
Очень интересно, вы рассказывали на празднике святителя Николая Чудотворца в храме Никольском горного университета, вот историю, связанную с тем, как чудесно помог святитель Николай вам, да, в вашем путешествии.
Это действительно вот один из моментов в походе, который очень серьезно укрепил мою веру, поскольку в походе мы заранее писали письма администрации городов, чтобы нас приняли, ну, где-то разместили, накормили, поскольку путешествие очень дорогое, мы шли за счет своих средств, никаких почти спонсорских денег не было. И в этой связи вот этот город Никола-Березовка, он в Башкирии, отказал нам в такой помощи, потому что мы как бы не вошли в план. Надо было за год где-то там писать заявку, и то не факт, что они бы нас приняли. Город небогатый, они сказали, не надо приезжать. Надо сказать, что мы шли не только на судне, но и еще у нас был автомобиль. И вот на этом автомобиле я сопровождал этот поход, как бы забегал вперед судно, договаривался, где нас разместят, проводил лекции, беседы, в храмах договаривался, так, чтобы нас приняли. И вот тут так же получилось. Нам пришлось переправиться через Каму для того, чтобы побывать в этом городе, небольшом совершенно, где нас и не должны были принять. Но тем не менее, там в комитете по делам молодежи сказали, ну, заедьте, поговорим. Мы заехали, отметили командировку, и он предложил нам посетить храм, который стоял прямо на берегу Камы. Храм оказался очень такой большой историей. Дело в том, что в этом храме была неоднократно Елизавета, царица. Далее там Ермак, его благословили на подвиг поход в Сибирь. И вот Ермак и другие, для нас это не так важно было. Мы узнали историю создания храма. Он был создан после того, как строгановские купцы шли по Каме вверх по течению, и вдруг лодии их остановились и не идут дальше, то есть они не могут ни грести, ничего, хотя никаких видимых препятствий не было. Они остановились около того, решили, видимо, сделать привал, отдохнуть, что ли, или что-то. Но, выйдя на берег, они обнаружили на березе икону Николая Чудотворца. Вот такая она, темный лик такой у него. И икона сейчас находится в храме. Этот храм, конечно, был какое-то время закрыт, но сейчас он восстановлен. Очень высокая колокольня, значит, сам такой величественный храм. И вот мы там были на службе, естественно, зашли. Батюшка, там музей есть в нем. Батюшка перед этим иконой устроил молебен для нас. Затем трапеза нас проводил. Нас угостили медом, даже это был медовый спас. И это все было так бы замечательно, хорошо. И если бы не дальнейшее событие, когда мы узнали о том, что штормовое предупреждение было, что день такой грозовой был очень, и если бы не задержались около этого храма, то произошло бы дальше, может быть, и не очень-то благоприятное событие, потому что судно могло бы даже попасть в большую бурю, а у него возможности ограничены. Потому что мы выходили в то место, где дальше, вот, не так давно погибла Болгария, вот это место, где Кама впадает в Волгу. И когда мы пришли вот на место стоянки на машине, то мы обнаружили, что такой большой шквалистый ветер, большая волна поднялась, И я звоню на судно и говорю, ну где вы, что с вами, как? А они говорят, очень все хорошо, мы стоим за островом. Если бы мы, говорит, не задержались на 2,5 часа в храме, то мы, скорее всего, попали бы в эту бурю, и неизвестно, чем бы это кончилось.
Да, удивительно.
И если сказать дальше, то мы пошли через Онежское озеро, там 100 километров по огромному озеру. Нас тоже предупреждали о буре. Тем не менее, мы прошли это озеро абсолютно без волны. И на следующий день была буря. Уже 2,5 метра волна, которая нам недопустима с нашей оснасткой. А там была волна 30 сантиметров всего, как будто маслом помазанная вода. И в этом отношении я полагаю, что это все помощь для нас, высших сил.
Надо сказать, что радиослушатели, если захотят посмотреть икону, которую вот вы показывали на празднике святителя Николая Чудотворца, можно зайти на сайт просветцентр.ру, это отдел по утверждению трезвости сайт, и там ваша фотография на празднике Николая Чудотворца, вы с этой иконы святителя Николая, люди могут посмотреть удивительные чудотворные иконы. Если говорить о тех местах, вот вы путешествовали по России, можно сказать, большой отрезок пути совершили. Сейчас очень многие говорят о том, что даже не сейчас вот в связи с последними событиями, а вообще уже несколько лет народ как-то недоумевает, почему, собственно говоря, мы едем куда-то в Турцию или в Египет, непонятно, вот там валяться на песочке, когда у нас такие места волшебные. Ну и вот называют, что, конечно, это, наверное, достаточно дорого. Камчатка, Байкал, Алтай, ну, в том числе, конечно, Карелия. Там красивые места, вот, ни разу.
Исключительно красиво. Я вам скажу, что в Елабуге, например, когда стоишь на горе, там такой Кремль стоит, такой разлив Камы, и там казак нас встречал, он говорит, вот было путешествие, вот когда Олимпиада в Москве была, Олимпиада 80, из Владивостока в Москву шел пешком один такой вот человек, просто шел в честь Олимпиады. И когда его спросили, где было самое красивое место, он сказал Елабуга. Другой мой товарищ, который прошел на катерах от Комсомольска на Амуре, да, кстати, он был в нашем походе, это Виктор Долганов, на катерах от Комсомольска на Амуре до Санкт-Петербурга, ну, путем древних землепроходцев, то есть наших землепроходцев, наших казаков, он прошел это в одно лето. И вот спросили, а какое место самое красивое на маршруте? Это Чусовая. Чусовая – самая красивая река России, по его мнению. Ну и у нас Карелия тоже, безусловно, красивая, это мои родные места, и Урал тоже самое. И вот тогда, когда я пошел в поход, я вспомнил стихи, которые я написал примерно 15 лет назад, когда возвращался с Крыма. Мы в Крыму проводили там такой семинар какой-то оздоровительный. И в Москве мы сели ночью, и утром я проснулся, идем мы где-то там около Часовой, или там Сыла, может быть, была, я точно не помню, но стихи такие были. «Как причудлива река Часовая, красоту ее вижу я, понимаю, что родным мне стал Урал величавый. Здесь я многое узнал, быт и нравы. Но душа моя к истокам стремится, чтоб воды из родника вновь напиться, чтоб взглянуть на милый край, на озера. Скоро ли с ним увижусь я? Видно, скоро». И в этом не случайно мы нашу экспедицию назвали «Возвращение к истокам». Это очень актуально. Возвращение к истокам нашей судьбы, судьбы нашей Родины, судьбы нашего рода. И именно это, к этому мы и прикоснулись. Но вот эта нагрузка, которую дал нам вот в своем благословении отец Сергий, что это крестный ход, она во много раз повысила значимость этого похода. И в этом отношении мы участвовали еще в одной акции. Значит, против подъема воды Чебоксарского водохранилища. Там пытались поднять еще на 5 метров воду для того, чтобы обеспечить судоходство по Волге. Волга мелеет сейчас. И мы участвовали в этом мероприятии совместно с патриархией, значит, Нижнего Новгорода. Это Высший Чебоксар по течению Чебоксарского водохранилища. Там очень много храмов. В том числе в селе Сумки храм уникальный, который первый раз при первом подъеме воды не затопили. Там отец Владимир, старец, был до конца сидел в храме, его возили с милицией, но он возвращался обратно. И так вода не дошла до храма, несколько метров. Потом он расширил берег, сейчас храм стоит, и туда паломники со всей страны приезжают. Очень великолепный храм, благостный. Там, кстати, мы встретили послушание одного нашего свердловчанина Сергея. Так это он с улыбкой нас говорит, я знаю вас. Таким образом, понимаете, как так много чудесных встреч, а там напротив село Юрино, там Шереметьевский замок, и все это должно было выйти под воду. И, в общем-то, эта наша протестная акция закончилась тем, что сейчас решение принято не поднимать больше воду вот этого.
Каким-то другим путем будут решать эту
проблему? Да, эту проблему будут решать, можно углубить дно просто. Это же ведь, ведь просто дороже будет, да, это, конечно. Но, представляете, и сельхозугодья, и подтопление самого Нижнего Новгорода, и стоячая вода, которая может привести к экологической катастрофе.
Будем надеяться, что в современной России это невозможно. Ну, вот такие страшные вещи.
Есть фирмы, которые заинтересованы в развитии судоходства, прибыли и прочее. Так что вот такая вещь была вот на этом маршруте. И с этим еще. И вот такой путь наш в этом отношении, посещение этих всех храмов. Видно, что земля возрождается, что народ наш достаточно сильный. В этом плане, что очень много новых церквей, особенно мне понравилась церковь в Алексеевском, которые нам сказали так, в Алексеевском коров больше, чем людей. Они всю, вот если сгущенку взять вот из Алексеевского, вот там она настоящая сгущенка. У нас глава поселка принимала, там батюшка афганец бывший, Евгений Бунтов, вы же его, наверное, знаете, значит, он приезжает туда на колокольный звон и все время, значит, там узнали об этом тоже. То есть таких встреч было много, очень, очень много интересных встреч с хорошими людьми, которым дорого не только вот эти красоты России, значит, это дух народный, но и духовное возрождение, безусловно.
А вот вы, когда говорите, беседовали с людьми, они о чем хотели говорить и о чем вы им говорили? Вот
как? В основном люди говорят, как это вы решились на такое путешествие, и как вы сумели не перессориться на этом маршруте, испытывая такие
вещи. Вот самое главное, да?
Вот, вот я читал тоже у нас в семинарии, такой же вопрос мне задали семинаристы, говорят, а как вы сумели вот... Дело в том, что когда высокая цель, в Петрозаводске есть такой клуб «Полярная Одиссея», они даже ходили на Святую Землю на таких же судах, как у нас. Они построили их и дошли до туда. Так они сказали, если нет духовной цели в путешествии, оно всегда будет никчемным. Mm-hmm. Поэтому об этом тоже люди спрашивали, а зачем вы пошли? Действительно, если вот это вот, не было вот этой высокой духовной миссии, то оно, наверное, может быть и не закончилось бы так хорошо. Но оно накладывает огромную ответственность. И, честно сказать, я рассказываю об этом всего четвертый раз. Очень трудно найти сейчас среди людей слушателей. Потому что большинство, люди живут в вот этой мелкой, суетливой своей такой повседневной жизни. И это без осуждения можно сказать, естественно, потому что все время нужна забота о хлебе, о близких. И чтобы уйти от семьи на 40 дней, у меня отпуск 2 месяца, я могу себе позволить. А команда у нас менялась все время. Некоторые уходили, некоторые приходили снова. На самом деле основной экипаж 7 человек, а так 17 приняли участие в основном походе. Это непросто. Оторваться от всех своих повседневных дел ради, в общем-то, такого путешествия, там, сказать, которое прибыли никакой не несет. Абсолютно.
Ну, вообще, вы по настроению народа ощутили, да, вот как вы говорите, духовный подъем, или еще пока как бы народ сосредотачивается, Россия сосредотачивается?
Я думаю, что если мы пошли вот бы сейчас, то этот подъем был бы на порядок больше. И я думаю, что мы в какой-то мере служим этому, поскольку вот сейчас, например, уже идут переговоры по нашему пути, только в другую сторону, а на юг. Собирается пойти такое судно, шхуна «Кот» называется ее, делает Владислав Крапивин. Mm-hmm. Вот, мы только что с ними встречались, они предлагают нам, так сказать, взаимодействие в этом походе. Они пойдут в Севастополь, чтобы дойти до Севастополя в честь 70-летия Победы, а затем это судно оставить там, в Артеке, для вот, воспитания молодежи.
Ой, чудесно.
Это вот такой у них проект сейчас. И мы своим опытом, наверное, будем им полезны. А они предлагают более того. Они предлагают вот, в каждом городе, где мы встречались, а, например, в городе Козьмодемьянске есть замечательный такой морской клуб, где мы пришли. А Козьмодемьянск, тот город, который называли Нью-Васики, Мы пришли в день 530-летия этого города. Такое какое-то случайное событие совершенно. И вот отсюда, именно отсюда начался вот крестный ход по Волге, с этого города. Там был встреча в морском клубе с его детьми, а дети уникальные. Там, в общем-то, один из мальчиков, который в этом клубе только что вернулся на барке седов, он ходил в кругосветное путешествие. Представляете? И он этого в землю Космодемьянска привез обратно и вручил на этом празднике главе города вместе с флагом, который тоже прошел это кругосветное путешествие. Вот это и есть настоящее воспитание. И эти ребятишки на нашем судне ходили по Волге. Ну, представляете, вот мы сухопутные люди, горцы, как говорится, а ну, настоящие такие мореходы буквально с удовольствием ходили. Так вот, теперь следующая эта идея, что каждый город может построить такое же судно, как у нас, и пойти в поход туда, ну, кто сможет, конечно, получить права и прочее, до Севастополя, чтобы вот Артек возродился, чтобы вот воспитание такое морское, нашей боевой морской славы шло на должном уровне. Вот это последствия уже.
Очень интересно. А сейчас Рюрик где находится и как его в дальнейшем будете использовать?
Рюрик вообще, он интересный сейчас, у него судьба. Он сейчас находится не на озере Иткуль, где он был построен, а около озера Иткуль, исток реки Часовая. Там есть место, которое мы поставили памятный знак в 99-м году около деревни Сельки. Вообще официально считается исток реки Часовой из Большого Часовского озера. А мы нашли родник, из которого она на самом деле течет. Это деревня Сельки. Там стоит поставлен нами знак в виде птицы, летящей. Мы откуда знали, что все это произойдет? Но птица, которая летит по Часовой. И там мы пустили в воду макет Рюрика 1 мая прошлого года. Затем этот макет мы спустили еще ниже, в деревне Слобода, около храма, там, Георгию. От этого храма дальше он пошел с надписью «Помогите кораблю дойти до Перми». Вот маленький кораблик размером 40 сантиметров, макет, должен был дойти до Перми. Ну, такая детская игра, как бы. Но это очень важное такое взаимодействие. И вот, когда мы вот отпустили его оттуда, мы не думали, что в этом году состоится такой большой фестиваль межобластной, Большая вода Чусовой. Вот как раз на 10 мая вот Рюрик сейчас стоит на Большом Чусовском озере. И 4 канал, 41 канал, многие показывали его на таком вот красивом празднике. То есть он стал таким уже вот раритетом. А потом он вернется на озеро Иткуль, где уже 17 лет базируется наш лагерь нашего клуба, где вот взрослые дети на основе народных традиций формируют такую народную традицию оздоровления. То есть у нас там танец, игра, песня, рукоделие, большие походы, поскольку я сам геолог по образованию, для меня эта естественная природная среда является главным средством оздоровления. И вот и у нас называется система естественного оздоровления. То есть никаких лекарств, никаких там специальных там практик, а просто жизнь в палаточном лагере, походы, народные игры, танцы, забавы. И рукоделие обязательно.
Как-то можно к вам присоединиться? Лето наступает, можно. Может быть, как-то...
Ну, у нас очень большое количество людей, своих желающих. Мы нигде это не рекламируем. Да, хотя, значит, могут желающие еще есть места у нас. 7 недель мы заезжаем каждую пятницу туда. Живем в этих условиях. Нас поддерживает Горный университет, естественно. Министерство высшего образования. И так сами-то мы, наверное, не смогли бы это сделать. И вот за лето человек 500-600 проходит за такую вот оздоровительную практику. А Рюрик является средством, дети учатся на нем ходить по озеру под парусом, ходят походы водные, пешие. Ну, у нас есть и другие суда, там и регата у нас бывает. В общем, интересно живем.
А скажите, вот вы говорите по поводу того, что, ну, многие, наверное, с вами согласятся, что здоровье человек свое растрачивает сам и очень, как бы, интенсивно сам себе вредит.
Да.
Даже на празднике святителя Николая Чудотворца в проповеди отец Игорь Бочинин говорил, что кто больше всего вредит, как не я сам себе.
Да.
Вот. И удивительным образом храм при Горном университете – это тоже такой центр трезвения, где собирается вот это вот общество, где люди знают, как помочь обрести трезвость, трезвенным просвещением занимаются. Вы тоже с этими позициями согласны? Что
безусловно. У нас трезвый образ жизни, взвешенный такой, взаимопомощь, обязательно труд и почитание всех наших народных праздников, наших обычаев. Обычаи других народов то же самое. Мы стремимся никому не учить жить, что называется, но создавать условия для такой нормальной человеческой жизни. И главным критерием это является взаимодействие. Вот, например, на уровне профессиональном, например, горняки. Какая разница, какой я национальности, да, какое у меня вероисповедание даже. Если мы делаем общее дело повышения уровня благосостояния народа, мы добываем руду, и это очень нужно.
У меня как-то вот произошла трансформация, когда я воспитываю детей, я упор несколько раньше делался на русскость и осознание принадлежности к нации. В общем-то, очень много об этом говорилось. Даже мы часто в эфире с батюшками говорили, что национализм, в этом ничего плохого нет, это все даже очень хорошо. Потом, когда чуть-чуть начало на Украине как-то вот нагреваться, я в беседах с детьми вдруг поняла, что они ничего не знают ни про Украину, ни про другие республики. Мы стали сами уже в своей семье, значит, узнавать все республики, границы, столицы, то есть смотреть маленькие фильмы про каждую республику. Потрясающе красивые места есть в любой. И слушать песни. Вот у нас в эфире были песни про все столицы бывших союзных республик. И как-то вот сердце потянулось уже, как-то ближе сейчас стало слово интернационализм, то есть какое-то такое, ну, доброе отношение, добрососедское, я бы так сказала, и чтобы дети больше узнавали. То есть меня вот заинтересовало, что да, народные традиции, да, значит, своя вера, но в то же время уважение, наверное, и узнавание других традиционных,
очень,
наверное.
Да, очень хороший вопрос, спасибо. Знаете, мы прошли 15 республик. 15 республик. Мне особенно понравилась Мариэл. Понравились марийцы, которые, значит, сберегают свою культуру. Она очень похожа на нашу. У нас, в общем-то, синтез культуры. Ее нельзя сказать, что это чисто русская культура. Даже орнаменты красивые есть. Хотя я в этом, так сказать, не такой большой специалист, поскольку каждый в своем деле должен быть специалистом. Я горняк в первую очередь. Так вот, поражает вот это вот... интернациональность на самом деле. Они очень хорошо друг друга понимают. Потому что русский язык является связующим. Но здесь слово, наверное, сказать, такой патриотизм, близко такое, оно, чтобы оно вернулось, как родина, где мы обретаем свои корни, свою основу, на которой мы стоим. Поскольку если мы это забудем, мы будем все время смотреть на Запад и копировать их историю, и копировать их образ мыслей, жизни, то мы никуда не придем. У нас очень богатая, очень сильная история, и мы единственный народ в мире с очень мощной вот этой вот, мощным опытом, если сказать, интернационализма. Ну, я могу сказать, что да, еще у меня супруга вообще-то башкирка, и она у нас крещенная, православная, она, значит, и бабушка прямо сказала, вот как выйдешь замуж, прими, она была такая мусульманка, очень такая в то время, она сказала, как выйдешь замуж, примешь веру мужа. И это очень важно. И мы живем, у меня теща дома, так сказать, мы с ней очень хороших отношениях, поскольку она говорит, если настоящая вера, то все хорошо, но если только не суеверие. То есть вот это надо уважать веру других, первое. Второе, уважать обычаи других. Но вот такая вот направляющая сила, вот это вот духовное окормление, что если можно так выразить, русского народа, его миссия. Может быть, я считаю, что она есть.
Вот эта основа, она все равно всегда должна быть.
У нас
быть,
она должна, да, быть. А как это ответственность, я бы сказал. Потому что у нас, в нашей вот системе, которую мы, оздоровление, мы называем ее воспитание личной ответственности за состояние своего здоровья, здоровья окружающей среды и своих близких. Вот когда ответственность есть, не ради того, чтобы быть, как это говорят, здоровее всех ребят из нашего двора, как раньше в песне пелось, а ради того, чтобы вот все окружение вокруг нас стало, так сказать, благодарным, благоприятным, чтобы мы могли друг друга поддержать в трудную минуту. Вот это главная цель нашей деятельности.
Константин Павлович, вы прекрасно пели на празднике святителя Николая. Не могли бы сейчас что-то для нас исполнить?
Ну, вот тут как раз по ходе мы пели всего одну песню. Вот на старте экспедиции Юрий Михайлович Нестеров, его сын Прохор, пел такую замечательную песенку старинную казачью, которую я, конечно, спою не так, как они поют, красиво, сильно, но тем не менее в каждом городе, когда мы приходили, мы ее пели под гармошку. В битвах крепко закалены мы лихие моряки, своим жербием довольны мы, уральские казаки. Своим жербием довольны, да мы, уральские казаки. Вот я народные песни не очень пою, но тем не менее вот эта песня была нашей такой путеводной звездой.
Спасибо, Господи, Константин Павлович. Пожалуйста, приходите к нам, пока вот вы не уехали в свой лагерь. Еще расскажите нам о жизни вашего клуба, о вашей жизни. Я думаю, что мы еще очень много интересного услышим от вас. В нашей студии был профессор Горного университета, руководитель общественной организации «Клуб здоровья ВИТА» Константин Павлович Порожский. Спасибо вам большое.
Благодарю.